Дорогие друзья, программа на Православном радио «Воскресенье» продолжается. И сейчас в эфире рубрика «Гость в студии». Сегодня в рамках этой рубрики мы проводим беседу о Миссионерском институте Новотихвинского женского монастыря. И мой гость сегодня – это Алексей Геннадьевич Мосин, завкафедра истории Миссионерского института, профессор, доктор исторических наук. Здравствуйте, Алексей Геннадьевич.
Здравствуйте.
Ну что ж, близится вступительный сезон вступительных экзаменов. Я думаю, что есть смысл поговорить и вспомнить, хотя мы с вами, ну, почему вспомнить? Потому что мы с вами уже рассказывали о Миссионерском институте, о том, что он из себя представляет, но, тем не менее, стоит нашим радиослушателям напомнить, что же все такое из себя представляет Миссионерский институт. Ну и, наверное, вот мы сегодня, поскольку вы, значит, завкафедра истории Миссионерского института, наверное, все-таки как-то больший аспект мы уделим разговору о истории, исторической кафедре. Согласны?
Хорошо, конечно.
Все, ну что ж, давайте начнем. Что из себя представляет историческая кафедра?
Кафедра у нас небольшая совсем, всего 5 преподавателей, но преподаватели высокой квалификации, кандидаты и доктора наук. Ну, во-первых, это профессор Анатолий Гаврилович Чевтаев, он специалист по всеобщей истории. Вот у нас читается общий курс в институте, сейчас он называется «История», это как раз имеется в виду всеобщая история, история мировая. Анатолий Гаврилович читает ту часть курса, которая относится к новой, новейшей истории, то есть примерно с 17 века до наших дней. Дмитрий Игоревич Макаров, доктор исторических наук также, профессор, он читает первую часть этого курса истории, история античной эпохи, средневековья. И у Анатолия Гавриловича и у Дмитрия Игоревича есть свои спецкурсы, это так называемые дисциплины по выбору или элективные курсы. У каждого преподавателя есть такие курсы в институте. Юлия Анатольевна Русина, доцент, кандидат исторических наук, тоже читает несколько курсов, в частности, по методике научной работы, по источниковедению. И вот сейчас она разработала интересный очень курс по взаимоотношениям церкви и государства в нашей стране в 20-30-е годы 20 века. Отец протоиерей Петр Мангилев, проректор Екатеринбургской духовной семинарии, я думаю, хорошо известный нашим слушателям. Человек очень известный в нашем городе, тоже читает ряд дисциплин по нашей кафедре. Он не только специалист во всем, что касается богословских аспектов истории церкви, но он еще и кандидат исторических наук и защищал диссертацию по истории уральского старообрядчества, старообрядческой литературы на Урале. Ну и я читаю курсы, общий курс «История России», и несколько курсов, это в основном все-таки уже на старших курсах, начиная с третьего. Вот сейчас я разрабатываю курс по истории Византии, мне самому интересно, я раньше этот курс не читал, первый раз буду в этом году осенью его читать нашим третьекурсникам. Курсы «Русская генеалогия», «Историческая антропонимия». И еще в планах у меня в этом году, который вот начнется учебный год, разработать еще 2 специальных курса по истории старообрядчества и по истории Урала, поскольку тем, кто обучается в нашем институте, это будущие миссионеры, конечно, очень важно знать историю края, где мы живем и где будет протекать их деятельность. И история старообрядчества, дело в том, что у нас ведь старообрядцы с 17 века на Урале, старообрядчество было широко распространено, и сейчас есть старообрядцы. Конечно, важно знать, что это за такое течение старообрядчества, как оно выделилось, отделилось от основной официальной Русской Православной Церкви. Потом оно делилось на согласия и толки, многие из них представлены на Урале. В общем, надо знать эту историю также, и я считаю, что этот курс тоже будет полезен для наших студентов, для наших слушателей.
Ну, очень разнообразное направление, да, вот изучение истории, я вот так вот слушаю, только одно перечисление заняло столько места.
Это очень кратко, да? Потому что о каждом курсе можно рассказывать долго, и наша задача даже не просто дать исторические знания, а привить, как-то вот развить историческое сознание человека, потому что нам очень хочется, это очень важно, потому что ведь каждый предмет, он имеет свою историю. Мы говорим о церкви, есть история церкви, мы говорим о нашей стране, у нашей страны есть история нашего края, нашего города, история семьи, которую, кстати, тоже мы изучаем, потому что, да, у нас это то, что всех нас объединяет, у каждого из нас есть семья, папа, мама, дети, внуки.
Дедушки, бабушки, прадедушки.
Дедушки, бабушки, и очень важно в этом ориентироваться, и это часть общей культуры, и когда мы занимаемся этими вопросами со студентами на наших занятиях, именно вот рождается и закрепляется ощущение времени, ощущение истории, смены поколений.
Да, вот почему-то вот это было совершенно выхолощено, так сказать, в советский период.
Это было
вот
просто, это, да, просто
это для
выброшено.
Того, чтобы мы были, не помнили, так сказать, своих корней.
Да, ведь мы же жили в классовом обществе, и, а у многих предки были либо крестьяне,
либо верующие,
да, имели землю, да. Церковные священнослужители, кто-то из предков служил в царской или в белой армии, чем-то владели купцы, торговцы, и, в общем, это все не приветствовалось в годы советской власти. А сейчас надо эту память, трудно, сегодня труднее ее восстанавливать,
сложно,
эти ниточки связывать, но на самом деле есть надежда на то, что удастся проследить историю рода, историю семьи. Очень много хранится в архивах материалов, много сейчас публикуется. Есть специалисты, генеалоги, родоведы, которые помогают в этих разысканиях.
Ну, много еще и в наших, очевидно, архивах.
Да? В архивах ну, очень много, покопаться. Но опять же, вот надо ведь овладеть навыками работы с документами. И, кстати сказать, вот у нас есть возможность у наших студентов, наших слушателей
работать в архивах.
В том числе вести исследования, если это будет интересно, в направлении историческом. Потому что главное, конечно, я думаю, Алексей Валерьевич Пиличев об этом рассказывал, заведующий кафедрой теологии, что главное направление, конечно, у нас сейчас теологическое. И пока в основном дипломные работы защищаются по теологии, курсовые работы уже сейчас на втором курсе мы даем и по исторической проблематике. Вот у меня в этом году тоже были курсовики, как обычно. Но в будущем, года через два, мы рассчитываем открыть еще одно направление подготовки по истории церкви. И вот сейчас преподаватели нашей кафедры нарабатывают новые курсы, потому что надо будет предложить студентам серьезный выбор курсов, какой прослушать курс. Вот, например, на будущий год можно будет слушать курс или по истории древнерусской литературы.
Это на каком курсе?
Это третий курс. Или по истории Византии. И вот они выбирают, записываются на тот или иной курс, прослушивают его. Кто-то хочет углубить свои знания по предмету, кто-то, может быть, открыть для себя новый предмет, какую-то новую сферу. И возможность такая будет.
Замечательно. То есть, вот, действительно, глубинное такое вот проникновение в нашу историю, это очень важно, потому что, ну, вот, все мы знаем изречения и Пушкина, кто, и Карамзина, кто не знает своей истории, тот, в общем-то, в принципе, ну, ничто не представляет
да,
знание себе.
Истории необходимо.
Знание истории необходимо. Ну вот, я думаю, что, наверное, и об исторической кафедре неплохо бы поговорить, о преподавателях. Вот вы назвали массу, так сказать, людей, которых я знаю, которых не знаю, но это все ведь люди очень, так сказать, тоже интересные и, наверное, где-то и преподававшие в других светских вузах. Да,
да? И не только преподававшие, но и преподающие.
Преподающие.
Ну, например, Юлия Анатольевна Русина, она доцент кафедры истории России Уральского университета. Дмитрий Игоревич Макаров преподает в РГПП. В университете, в персонально-педагогическом университете. Анатолий Гаврилович Чевтаев тоже, это профессор Уральского университета, много лет там проработавший, даже все время бывший деканом исторического факультета. Да, это все исторический факультет. И отец Петр Мангелев, проректор духовной семинарии, и одновременно он преподает в университете. То есть это все, конечно, обогащает преподавателей, возможность преподавать в разных вузах. Большой опыт и преподавательской работы у преподавателей нашей кафедры, и работы в архивах с архивными материалами, с источниками. Вот это очень важно, потому что в основе изучения истории, конечно, лежит работа с документами, с источниками. И в том числе мы стараемся нашим студентам тоже давать, привить навыки, работы, привить вкус к работе с источником, с документом. В этом есть особая прелесть – получать информацию непосредственно из исторического источника.
А вот для этих преподавателей, вот преподавание этих, так сказать, курсов, для них это новое что-то, так сказать, или уже они и там тоже в своих…
Здесь по-разному. Во многих случаях преподаватели приходят со своими курсами, хотя их иногда приходится адаптировать, в том смысле, что, ну, например, вот я в университете читаю курс на историческом факультете по генеалогии, теория и практика генеалогии, но там у меня курс рассчитан на 48 часов. В нашем институте нет возможности 48, да и нет необходимости. Мы не историков все-таки готовим, но в рамках курса 20 часов отводится, и этого достаточно. И вот я могу сказать, что, занимаясь генеалогией, основной упор мы делаем на практическую сторону подготовки. То есть я, естественно, начитываю какое-то количество, так сказать, часов по теории генеалогии, по истории генеалогической науки, рассказываю о том, что-то за наука, одна из специальных исторических дисциплин, какое место она занимает в общем, так сказать, ряду специальных исторических дисциплин, наряду там с хронологией, нумизматикой, с фрагистикой, палеографией и так далее. И самое главное, то, что в процессе нашей работы, в процессе обучения все студенты подготавливают родословие собственное. То есть они изучают историю своей семьи. То есть практическая часть наших занятий именно к этому сводится. Каждый из них, я им даю задание, собрать все данные в своей семье, узнать, кто были дедушки, бабушки, прадедушки, прабабушки, кого как звали, откуда родом.
Ценно, да.
Да, и они получают навыки составления родословия. И вот когда зачет, они приходят с этими материалами, и я по результатам работы уже ставлю им зачет по этой дисциплине.
То есть они уже какие-то навыки нарабатывают.
Да, и причем ведь вот правильно считается, что человек что-то по-настоящему чему-то научился, когда он может другим объяснить, во-первых, зачем это нужно, как это делается, показать, как это в данном случае, то есть вот если человек составил собственное родословие, он уже и другому может объяснить, что это такое, да, с какой целью, а зачем вообще нам знать свои родовые корни, а где выявлять материалы, где хранится информация, как работать в архиве. Мы всему этому учимся на наших занятиях.
Интересно, вот можно ли составить родословную, ну, это уже, так сказать, такой побочный вопрос, родословную любого человека, вот, да, любой семьи?
В принципе, да.
Ведь
другое
очень
дело,
сложно
что...
с материалами,
да,
мне кажется.
Да, здесь масса нас подстерегает сложностей и проблем. Скажем так, проще этим заниматься здесь на Урале, если предки жили на Урале. Потому что очень многие материалы хранятся в архивах нашего города, и доступ к ним, в общем, у каждого из нас есть, это облегчает задачу. А если, скажем, предки жили во втором, в третьем, четвертом поколении, где-то за пределами Урала, это задачу усложняет, потому что надо запрашивать архивы в других городах, в других регионах, иногда в других уже и государствах. Может, Украина, Прибалтика, Казахстан и Средняя Азия, это уже сейчас самостоятельное государство. Это, конечно, задачу усложняет.
Но вот интерес у студентов есть? Вот к этим,
есть.
К новым.
Вы знаете, мы все люди по-разному устроены, и что одному интересно, другого может оставить равнодушным. Но вот моя задача как преподавателя – заронить интерес к этому. Вот. И как-то так подойти, чтобы человек почувствовал, что это ему необходимо, что это ему жизненно
важно,
необходимо.
Да?
Да, что надо, чтобы эта память в семье сохранялась. И вот когда человек с таким убеждением уже приходит на занятия, нам намного проще. И мне объяснять, рассказывать, помогать чему-то научиться, и им воспринимать это, потому что они понимают, что это важно, это нужно, это необходимо, это интересно.
Алексей Геннадьевич, а вот по Византии вы говорите, новый курс, это совершенно новый, да, такой?
Для
курс?
Меня новый.
Для вас новый,
потому
да?
что у нас раньше ведь институт вырос на базе миссионерских курсов при Новотихинском женском монастыре, и далеко не все курсы, которые читались на миссионерских курсах, то есть многих курсов не было в рамках миссионерских курсов, многих дисциплин. Поэтому вот сейчас мы, составляя учебный план, смотрим. У нас очень разнообразный. Кстати, учебный план можно найти на сайте нашего института. И вот я всем, кому это стало интересно, просто советую заходить на сайт. Уральский миссионер латинскими буквами. Ну, очень просто. Можно выйти в интернет, скажем, в Яндексе набрать просто «Миссионерский институт». Кстати, в нашей стране, в России.
Это
единственный институт, который носит такое название, Миссионерский институт. Безошибочно вы набираете Миссионерский институт,
и
сразу же
сайт,
да, открывается страничка, там выходите, кликаете, значит, мышью на сайт, «Уральский миссионер», и открывается страничка нашего сайта, и там масса-масса рубрик о жизни института. Значит, что происходит в институте, структура института, кафедры, преподаватели, дополнительные курсы. Вот я еще, наверное, расскажу, мы в этом году решили открыть при нашем институте подготовительные курсы.
Да.
Вот почему возникла такая необходимость. В прошлом году, когда мы принимали с Константином Владимировичем Корепановым вступительный экзамен по истории, мы с огорчением убедились, что не очень высокий уровень подготовки абитуриентов.
Только история или вообще?
Ну, мы принимали историю. Угу. Вот. И поэтому эта инициатива пошла с нашей кафедры. Мы на ученом совете института предложили об этом подумать. Коллеги поддержали. И приняли мы решение открыть при институте подготовительные курсы. Угу. С целью помочь лучше подготовиться к вступительным испытаниям нашим абитуриентам. И вот с февраля этого года эти курсы действовали по всем трем дисциплинам, а это история России, обществознание и теология. Есть курсы, рассчитаны на 20 часов у нас в институте на подготовительных занятиях. В рамках этих подготовительных курсов мы даем представление о этих дисциплинах. То есть это возможность для абитуриента сориентироваться. Ну, например, вот принимается фактически даже теология, это основа православия, дисциплина. Вот по основам православия 20 часов лекций. Mm-hmm. Это возможность, во-первых, представить себе предмет, потому что ведь очень многие наши слушатели этих курсов, наши абитуриенты, это люди разного возраста. Mm-hmm. Вот в прошлом году, когда к нам поступали, мы зачисляли студентов, разброс возрастной очень широк диапазон. Ну, от 17
до
75 лет поступающих. Mm-hmm. У кого-то есть опыт обучения в высших учебных заведениях, у кого-то такого опыта нет. Кто-то учился очень давно. Поэтому вот это такая возможность немножечко и войти в предмет, и в атмосферу высшего учебного заведения.
Почувствовать.
Да, почувствовать это, как-то вот получить некоторое представление. И даже, может быть, и определиться в чем-то. А вот как дальше мне?
А может быть, надо ли, да?
Да, 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 в том числе, потому что надо заниматься, конечно, в жизни по возможности своим делом. Вот, и мы помогаем таким образом определиться и дать какие-то конкретные знания.
Людей это много было на подготовительных курсах?
По-разному. В среднем 30-35 человек приходит. Но кто-то не может в какое-то время прийти, потому что в основном люди ведь все, кто-то работает, кто-то,
ну, то есть,
да, у кого-то
разные
семья.
Дни по-разному, да? Да, но это, тем не менее, число где-то не менее 30,
30-35 человек – это стабильно. Но по общему, вот если общий список составить, человек до 60, наверное, через эти курсы у нас прошло. Ну вот осенью мы посмотрим, каковы результаты.
То есть они уже будут сдавать экзамен.
Они,
да,
будут сдавать экзамен. То есть, в принципе, они сдают экзамен на общих основаниях, но у нас надежда, что посещение этих курсов не пройдет для них бесследно, что они что-то для себя вынесут. Потом ведь это не только чтение лекций преподавателям, это возможность преподавателям общаться, задать вопросы, что-то еще узнать. Мы рассказываем и о нашем институте. Зайти на сайт, посмотреть, что, какая информация, информация самая разнообразная.
Ну и потом
на
просто
сайте.
Вот действительно общение уже в рамках
общение,
института.
Да.
Так
потом
сказать,
мы приглашаем наших,
да,
абитуриентов, вот у нас все время что-то в институте происходит. Какие-то встречи с интересными людьми.
Это уже почти практически учеба начинается. Да,
они немножечко приобщаются к жизни института. Они знакомятся. Вот у нас был в марте день открытых дверей, когда можно было прийти, познакомиться с институтом, послушать ректора, декана отца Игоря Стукова, заведующих кафедрами, методистов наших. У нас очень хорошие квалифицированные методисты работают хорошо в институте. Познакомиться с составом библиотеки институтской. Получить представление о жизни института не только учебной, но и вообще культурной такой нашей жизни. У нас очень интересная, насыщенная жизнь. Все время что-то в институте происходит. Поэтому
не только учеба, скажем, не ограничивается.
Учеба, да,
мы,
да,
же говорили о том, что и всякие встречи происходят всевозможные с интересными,
да,
людьми, и поездки бывают, и
паломничество, да, совершенно верно.
И миссионерство. То есть тут жизнь очень-очень разнообразная.
Разнообразная и интересная.
И, конечно, вот это уже приобщение к этой жизни этих участников, так сказать, этих курсов подготовительных, или как, учеников,
да,
как
да,
их назвать,
слушателей курсов.
Практически это уже вхождение в жизнь миссионерского
да,
института.
Да, такое приуготовление.
Приуготовление.
И они уже, вот мы посмотрим, просто мне самому очень интересно посмотреть результаты.
Уровень,
да, то есть вот насколько, в какой мере это, если что-то скажется.
Вы же их видели до, и будете
да,
видеть
да,
уже.
Да, и сравнить после. Можно будет с уровнем тех, кто не ходил на эти
да,
курсы. Вот
да,
мы надеемся, что будет разница в положительную сторону.
Сравнительный анализ такой. Угу. Ну, замечательно. Ну, это помощь, конечно, вот этот подготовительный курс, это помощь. Ну, что еще, так сказать, какие еще новшества, о чем вы можете еще рассказать
нам? Ну, вот, может
нам?
Быть, несколько слов. Вот мы говорили о том, что у нас интересная жизнь, все время что-то происходит.
Да, да,
ну,
да.
Вот в этом году, например, к нам приезжал московский писатель, журналист Дмитрий Геннадьевич Шеваров. Чрезвычайно интересная была встреча. У нас были гости. Это не только наши преподаватели, сотрудники, студенты и слушатели. Прийти могли все желающие. И очень многие действительно высоко очень оценили возможность общения. Он удивительно интересный человек. Он представлял свои книги, рассказывал о своей работе, о встрече с самыми разными людьми.
Из Москвы, да?
Из Москвы. Он живет в Подмосковье, в городе Долгопрудном. Ну, работает в Москве, сотрудничает с несколькими изданиями нашими, в частности, с российской газетой, с газетой «1 сентября». И автор нескольких книг, которые выходят не только в Москве, и в Вологде, и в Минске, в Екатеринбурге. И была съемочная группа с телеканала «Союз», отсняли эту передачу, и несколько, по-моему, три было выпуска на телеканале «Союз» выходили. Потом в марте мы отмечали День православной книги. И мы решили в институте вот такой тоже поставить эксперимент. Каждый, во-первых, хотим, чтобы это было у нас традиционно каждый год. И мы в рамках этого Дня православной книги устраиваем выставку одной книги. То есть каждый год мы показываем одну книгу.
Какую-то очень интересную,
да,
редкую.
Необычную да? книгу, необычную. Редкую книгу, интересную книгу, чтобы это было, ну, хочется, чтобы это стало событием. Вот в этом году мы для
таким
начала...
Таким образом даже любовь к книге вот таким
конечно,
прививается,
да.
мне кажется.
И
правда?
Возможность увидеть книгу, которую так просто нигде не увидишь.
Потому что сейчас, знаете, извините, что перебиваю, да. но сейчас, мне кажется, какой-то вот из-за нашей компьютеризации всеобщей как-то немножко падает интерес к книгам. То есть читать начинают в интернете, нет, чтобы подержать в руках, вот ощутить, так сказать.
Совершенно
вот
верно.
Вот ценность этой
и вообще как-то фолианта. Теряется, особенно вот это да? касается молодых поколений, нет, не прививается вкус к подлинному. А
да,
вот
да,
нам
да,
хочется,
да, да,
чтобы это ощущение, что вот эта книга, которой 450 лет, что она сохранила. Ведь это же удивительно. Вот мы в этом году показывали у себя в институте апостол Ивана Федорова, вот тот самый первопечатный, 1564
где
года.
Где же вы его взяли, подлинник. Такую книгу?
Это все привезено из археографических экспедиций, хранится в лаборатории археографических исследований Уральского университета. В фондах лаборатории около 6 тысяч старинных книг, старопечатных книг, рукописей. И мы пригласили сотрудников, двух сотрудников лаборатории, в частности, была заведующая лабораторией Ирина Викторовна Починская. Вот, кстати, 19 июня она защищает докторскую диссертацию как раз вот по этой теме «Начальное московское книгопечатание» с 1550-х годов и до 1619-го, то есть вот до начала патриаршества Филарета Никитича Романова. И Ирина Викторовна рассказала о деятельности Ивана Федорова, о том, как издавался апостол, о том, как сохранялись эти книги, в частности, старобрядцы их сохраняли, о том, как эти книги передавались в руки ученых, как они сейчас хранятся и изучаются. И самое главное, что те, кто пришли на эту встречу, имели возможность видеть сам апостол, можно было после ее рассказа подойти, рассмотреть, полистать даже вот саму книгу в руках, подержать, задать вопросы специалисту.
Да, редкая возможность. Книга,
да, книга выглядит очень необычно. А что такое водяные знаки, филиграни на бумаге? Они, кстати, тоже позволяют датировать иногда книгу, так называемая белая дата, зная, когда, какие филиграни на... Ну, филиграни мы можем видеть водяные знаки на деньгах, на современных, на купюрах денежных. Вот. А это 16 век, а это на бумаге в книге старопечатной применялось. Шрифты необычные, когда слова сливаются в одно предложение. Разделительные знаки, они не соответствуют современной пунктуации. Там все другое. Что такое заставка, что такое буквица, что такое ломбард, киноварный текст, когда это применялось, опечатки, которые тоже встречаются в книгах, как их обнаруживали и исправляли. Очень много вопросов, и на все вопросы можно получить ответ специалиста. И вот мы рассчитываем в будущем, ну, например, в один из таких дней хотим показать Острожскую Библию Ивана Федорова.
Острожскую?
Да, напечатанную в городе Остроге. Там два было тиража в 1580 и 1581 годах. Иван Федоров, тот же наш знаменитый первопечатник, издавал эту книгу. Или у нас есть в фондах университетских апостол, только не московский, а львовский. Дело в том, что Иван Федоров был первопечатником не только русским, но и украинским. Он напечатал первую украинскую книгу. Это вот как раз львовский апостол Ивана Федорова 1574 года. А еще оказывается, что апостол Федоровский не был первой книгой, напечатанной в Москве. Что до апостола как минимум 7 книг уже было издано, о них очень мало известно, сохранилось мало экземпляров, в них нет выходных данных, то есть там в книге не написано, кто печатал, кто издавал. И до сих пор ведутся в научном мире дискуссии, спорят.
Кто печатал,
в какие годы, какая книга появилась раньше, какая книга появилась позже. И вот из этих 7 изданий, дофедоровских, московских, 2 у нас в нашем городе имеются, представлены. Конечно, мы их тоже хотим показать. И, конечно, очень интересный может быть разговор о дофедоровском книгопечатании в Москве. Значит, вот мы приглашаем всех, кому это интересно, приходить в наш институт на празднование Дня православной книги, на встречи с интересными людьми, со специалистами в изучении старой
книги. То есть не только вы, так сказать, туда могут прийти студенты, но и все, кто пожелает на такие встречи.
Да, двери института открыты, можно прийти, поучаствовать. Жители, гости нашего города могут прийти.
Очень многие, слушая вас, заинтересуются все-таки и как с вами связаться, как до вас дозвониться. Я думаю, что, наверное, вот сейчас есть такая возможность назвать и телефон, и, может быть, еще раз сказать о сайте.
Да, можно позвонить в институт по телефону 269-30-36. 269-30-36 и получить необходимую информацию.
Справку.
И, конечно же, заходить на сайт.
То есть, еще раз.
Да, набрать сайт «Уральский миссионер» латинскими буквами через дефис «Уральский дефис миссионер». Но можно просто выйти в Google или в Яндекс, набрать «Миссионерский институт». Выйдет страничка, там кликнуть на сайт институтский и получить во всей полноте информацию о деятельности и о жизни нашего института.
Ну что ж, спасибо. Я напомню, что сегодня в нашей рубрике «Гость студии» рассказывал о Миссионерском институте Новотихвинского женского монастыря, который работает при Новотихвинском женском монастыре, завкафедрой истории Миссионерского института, профессор, доктор исторических наук Алексей Геннадьевич Мосин. Я вас благодарю за участие в передаче. Приходите
спасибо.
К нам еще. До свидания.
Спасибо большое. До свидания.